This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Yakovlev Andrei. Лев Толстой. Пьес. Глава 11. Занятия в кабинете гостиной. Ужасно калось, но мы приехали домой. Мама села за рояль, а мы, дети, принесли бумаги, карандаши, краски и расположились рисовать около круглого стола. У меня была только синяя краска, но, несмотря на это, я затеял рисовать охоту. Очень живо изобразив синего мальчика верхом на синей лошади и синих собаках, я не знал, наверное, можно ли нарисовать синего зайца, и подбежал, попав в кабинет, посоветоваться об этом. Папа читал, что это именно сейчас можно назвать либо синий заяц, не поднимая головы, отвечал. Бывают, мой друг, бывают. Возвратившись к круглому столу, я изобразил синего зайца. Потом нашел нужный цвет из синего зайца. Куст. Куст тоже мне не понравился. Я сделал из него дерево. Скирт. Скирт обувь. И, наконец, так сложился в бумагу синей краски, что с досады разорвал ее и пошел дремать на вольтеровское кресло. Мама играла второй концерт Фильда своего учителя. Я дремал. В моем воображении возникали какие-то легкие, светлые, прозрачные воспоминания. Она заиграла поэтическую сонату Бетховена, и я вспоминал что-то грустное, тяжелое и мрачное. Мама часто играла эти две пьесы, поэтому я очень хорошо помню чувства, которые они во мне возбуждали. Чувство это было похоже на воспоминание, но воспоминание чего? Казалось, что вспоминаешь то, чего никогда не было. Против меня была дверь в кабинет, и я видел, как туда вошли Яков и еще какие-то люди в кафтанах и с бородами. Дверь тотчас отворилась за ними, ну, начались занятия, подумал я. Мне казалось, что важнее тех дел, которые делались в кабинете, ничего в мире быть не могло. В этой мысли подтверждало меня еще то, что в дверях кабинета все входили обыкновенно перешептываясь и на цыпочках. Оттуда же был слышен громкий голос папа и запах сигар, который всегда, не знаю почему, меня очень привлекал. В глазах меня вдруг пройдил очень знакомый скрип сапогов и официантки. Карл Иванович на цыпочках, но с лицом мрачным и решительным, с какими-то записками в руке подошел к двери и слегка постучался. Его впустили, и дверь опять захлопнулась. Как бы ни случилось какого-нибудь несчастья, подумал я, Карл Иванович рассержен, он на все готов. Я опять задремал, однако несчастье никакого не случилось. Через час времени меня разбудил тот же скрип сапогов. Карл Иванович, утирая платком слезы, которые я заметил на его щеках, вышел из двери и, бормоча что-то себе под нос, пошел наверх. Вслед за ним вышел папа и пошел в гостиную. Знаешь, что я сейчас решил, сказал он веселым голосом, положив руку на плечо. wyrąbanej siedzi kij. Miast bryczki jest, a nikt nie przyłyszy. Miąskim kastrowy przyjazny, a tym co czuje w gór, nikt kogoś się z nim zbiera. Et puis en fond, c'est un très bon diable. Я никак не мог пойти, зачем папа бронит Карла Ивановича. Я очень рад, сказала мама, выйти в него. Он славный старик. Если бы ты видел, как он выпьет КВН, сказал, чтобы он оставил эти 500 рублей в виде подарка. Но что забавнее всего, это счет, который он принес мне. Это стоит 200 баррелов. С улыбкой подавай ей записку. Написал рукой Карла Ивановича. Прелесть. Вот Стефания этой записки. Для детей два уточка. 70 копеек. Тут бумага. Золотой каемочка. Листер. И болван. Дай коробочка с подарками. 6 рублей 55 копеек. И рисунок подарка этим. 8 рублей 16 копеек. Панталон Николай 4 рубли. А если бы Петров Александрович из Москвы в 1800 году. Золотые часы в 140 рублей. Итог следует получить Карлу Мауэру, кроме жалования, 159 рублей 79 копеек. Прочтя эту записку, которую Карл Иванович требует, чтобы ему заплатили все деньги, удержанные именно в подарке, и даже заплатили бы за античный подарок, всякий подумал, что Карл Иванович больше ничего, как бесчувственный и коротколюбивый себялюбец, и всякий ошибается. Хотя в кабинет с запиской в руке и с привязанной речью в голове он намеревался красноречиво изложить перед папа всей несправедливости, причерпанной им в нашем доме. И когда он начал говорить с тем же трогательным голосом и с теми же чувствительными интонациями, с которыми он обыкновенно диктовал нам, его красноречие подействовало сильнее всего на него самого. Так что, дойдя до того места, в котором он говорил этим грустным, ему лучше остаться с детьми, он совсем не сбился. Голос его задрожал, и он принужден был достать из кармана клетчатый платок. «Да, Петр Александрович», — сказал он сквозь слезы, — «этого нет, совсем не было». Я так привык к детям, что не знаю, что будет делать без них. Лучше я бежал в Олимпию, слушать вам. Приварил он одной рукой, вытирая слез, а другой подавая счет. Что Карл Иванович в эту минуту говорил искренне, это я утвердительно могу сказать, потому что знаю его доброе сердце. Но каким образом согласовался счет с его словами, остался для меня тайной. Я сам грустный, то мне было бы еще грустнее расстаться с вами, сказал папа, потрепав его по плечу. Я теперь раздумал. И долго перед ужином в комнату вошел Гриша. Он самого того времени, как вошел в наш дом, не переставал вздыхать и плакать, что, по мнению тех, которые верили в его способность
обещал какой-нибудь ужин в нашем ресторане. Он стал прощаться, сказал, что завтра утром пойдет дальше. Я подмигнул Володе и вышел в дверь. Что? Если хотите посмотреть грешные грешники, то пойдемте сейчас на мужской верх. Предыдущий во второй комнате в чулане. Прекрасно, можно сесть и мы все увидим. Отлично, подожди здесь, я позову девочек. Девочки, выйдешь отдельно, отправимся наверх. Не без спора, решил к вам первому войти в темный чулан. Мы все здесь, и стоны залезают. Я должен